эфире радио «Кавказ» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе углубление кризиса и преследование по политическим мотивам. Amnesty International выступил с докладом за 2022 год.
В Грузии продолжается затяжной политический кризис. Из-за этого в июне Европейская комиссия отложила предоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС.
Иналу Джабиеву сегодня исполнилось бы 33 года, когда будут наказаны его убийцы.
Предварительное расследование прокуратуры КШУ и ФАШИС. Ошатак КШУ. Ознакомление с материалами уголовного дела.
Александр Анквап предложил увеличить резервные фонды президента и правительства самопровозглашенной республики.
Давайте будем опираться на резервные фонды. Резервный фонд президента надо увеличивать как минимум в два раза. Резервный фонд правительства надо увеличивать как минимум в два раза.
Все это и многое другое слушайте в нашем эфире или на нашем сайте www.kavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Вадим Дубнов.
Вашингтон поддерживает создание специального трибунала для судебного преследования виновных в агрессии против Украины. Об этом заявила посол по вопросам глобального уголовного правосудия Госдепартамента США Бет Ван Шарк. Во время выступления на конференции «Нюрнбергские принципы» дипломат отметила, что эффективной моделью для привлечения обвиняемых к ответственности было бы создание гибридного трибунала международного суда, основанного на правовой системе Украины, но включающего некоторые международные элементы. По словам Ван Шарк, украинские официальные лица изучают как эту гибридную модель, так и более самостоятельный международный институт, которому потребуется финансирование и поддержка ООН. Вместе с тем, Генассамблее может и не хватить голосов для создания самостоятельного института. Киев ранее критиковал проект гибридного трибунала. Украинские власти опасаются, что такой суд не даст гарантий снятия иммунитета с представителей Москвы, в том числе с президента России Владимира Путина. Северная Корея заявила, что провела имитацию ядерного взрыва с применением тактических баллистических ракет класса «Земля-Земля». Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи. По данным агентства, запуск осуществлен из окрестностей Пхеньяна в восточном направлении. Условная цель находилась в море недалеко от побережья провинции Хамгён-Пукто. Имитация ядерного взрыва проведена на высоте 500 метров. Министерство обороны Японии сообщило, что КНДР запустило две баллистические ракеты в сторону Японского моря, отметила Киода. Они пролетели около 350 километров, максимальная высота полета 50 километров. Это уже 10-й ракетный запуск Северной Кореи с начала года, из них 8 с баллистическими ракетами. В Тульской области Ефремовский районный суд приговорил к 2 годам колонии общего режима Алексея Москалева, отца школьницы, нарисовавшей антивоенный рисунок. Москалева признали виновным в так называемой повторной дискредитации армии из-за комментариев в соцсетях. Свою вину он не признал. Подсудимый на заседании не присутствовал. Представитель суда заявил, что Москалев сбежал из-под домашнего ареста. Адвокат Владимир Белиенко сообщил журналистам, что ничего не знал о побеге своего подзащитного. Судьба дочери Москалева Марии, по словам защитника, решится в ближайший месяц. Опека будет рассматривать возможные заявления от родственников девочки и других заинтересованных сторон. Также она сможет отправить ребенка в детский дом. Вечером 27 марта в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Сирены звучали в Киеве, Киевской и Черниговской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Житомирской областях. Несколько регионов Украины подверглись атаке беспилотников. Очевидцы сообщили о звуках взрывов в Киеве, Днепре, Краматорске. В сообщении ВСУ говорится, что в налете этой ночью российские военные применили 13 дронов «Камикадзе Шахет». Украинские ПВО уничтожили 12 дронов и один разведывательный беспилотник, говорится в сообщении. Глава Киевской военной администрации Сергей Попко сообщил, что жертв в результате российской воздушной атаки нет. Воздушные силы Украины также сообщают, что в ночь на вторник два российских истребителя Су-35, вылетевшие с аэродрома в Ростовской области, нанесли удар двумя управляемыми авиабомбами по целям в Херсонской области. О жертвах и повреждениях не сообщается. Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего в Днепре. Впервые не в Киеве, сообщил он в своем вечернем видеообращении. Зеленский отметил, что командующие оперативных направлений доложили о фактической ситуации на наиболее горячих направлениях. Зеленский поблагодарил бойцов украинской разведки за эффективную работу в Бахмуте. В Турции три оппозиционные партии потребовали снять с президентских выборов кандидатуру действующего главы государства Реджепа Эрдогана. Обращение в высшую избирательную комиссию страны направили хорошие партии, партии демократии и прорыва, а также партии отчизны. Оппозиция поддерживает главного оппонента Эрдогана Кемаля Кылычдароглу. По мнению авторов обращения в избирком, выдвижение действующего президента противоречит Конституции Турции, так как его текущий срок второй по счету. Анкара утверждает, что после конституционного референдума 2017 года президентские сроки Эрдогана обнулились. Выборы президента Турции пройдут 14 мая. Их не стали переносить, несмотря на недавнее землетрясение, жертвами которого стали более 50 тысяч человек. Эрдоган и Кылычдароглу – фавориты предвыборной гонки. В их кампаниях преобладает тема землетрясения. Главная претензия оппозиции к президенту Эрдогану – плохая подготовка властей к преодолению последствий, разрушительных подземных толчков и недостатки в организации помощи пострадавшим.
Эхо Кавказа. Новости.
Финская компания «Moomin Characters», владеющая правами на произведения писательницы и художницы Туви Янсен, больше не выдает лицензии на использование образов мумитроллей в России, а также отказалась продлевать действующее соглашение. Об этом сообщает «Веб-Пост» со ссылкой на представителя компании. По данным издания, «Moomin Characters» приняла такое решение в связи с санкциями, введенными в отношении России из-за войны в Украине, а также собственной позиции компании. С последствиями этого решения уже столкнулся крупнейший московский торговый центр «Афимолл», который был вынужден отменить детский праздник «Весенний фестиваль мумитроллей». Мумитролли – центральные персонажи серии книг Туви Янсен о сказочных существах, ведущих человеческий образ жизни. Книги про мумитроллей переведены более чем на 50 языков, а мультфильмы показаны более чем в 120 странах. В 1958 году Туви Янсен и ее брат Ларс создали «Moomin Characters». Сейчас компанию управляют члены семьи Янсен. По лицензии «Moomin Characters», среди прочего, выпускают фарфоровые муми-чашки, один из главных экспортных товаров Финляндии. В России в 2022 году впервые за 20 лет на 4% выросло количество убийств и покушений на убийство. Об этом сообщается в докладе адвокатского объединения «Травмпункт» со ссылкой на официальные данные региональных судебных департаментов Генеральной прокуратуры МВД России. Одной из причин такого роста может быть война в Украине, считают авторы. Доклад закономерности роста насилия в странах, участвовавших в вооруженных конфликтах, подготовили адвокаты, специализирующиеся на защите жертв насильственных преступлений. На документ обратил внимание «Коммерсант». Мировой опыт показывает, что боевые действия неизбежно влияют на их непосредственных участников и на гражданских лиц в зоне конфликта, отмечают юристы. В последние 20 лет в России происходило устойчивое сокращение числа убийств и покушений на убийство. С 32 тысяч случаев в 2002 году до 7332 в 2021. В 2022 году на фоне снижения, по данным МВД, общего количества преступлений, убийств, покушений на убийство стало на 4% больше – 7628 случаев.
Новости представил Вадим Дубнов. Он вернется в студию с региональным выпуском в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Углубление политического кризиса, преследование по политическим мотивам, бесконтрольность и предвзятость судебных и надзорных органов – все эти проблемы описаны в грузинской части доклада Amnesty International за 2022 год. В нем также высказана тревога из-за участившихся случаев фемицида и других форм гендерно обусловленного насилия. С докладом ознакомился Иракли Орагвелидзе.
События, происходящие в Грузии в период исследования, обобщены в четырехстраничном документе. Как утверждается в отчете, в 2022 году свобода слова в стране была еще более ограничена. Были усилены преследования и избирательное правосудие против противника власти.
В Грузии продолжается затяжной политический кризис. Из-за этого в июне Европейская комиссия отложила предоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС, поставив условием исправление ситуации в 12 приоритетных областях, включая демократическое государственное управление, судебную реформу и соблюдение прав человека, резкий приток денежных средств из России и прибытие оттуда более 100 тысяч человек после полномасштабного вторжения в Украину способствовали экономическому росту, но одновременно вызвали рост стоимости жизни и углубление экономического неравенства. Большие сложности с трудоустройством для молодежи вели к высокому уровню эмиграции.
Говорится в преамбуле доклада. Amnesty International, ссылаясь на СМИ, указывает, что с января по сентябрь произошло 14 убийств и 23 покушения на убийство женщин, в связи с чем выражалась тревога по поводу растущего числа случаев фемицида и других форм гендерно обусловленного насилия. Тему роста насилия и домогательств в отношении женщин подтверждается событиями последних дней. В частности, общественное мнение всколыхнул произошедший около недели назад случай, когда несколько женщин публично разоблачили в сексуальных домогательствах основателя и директора проправительственного телеканала Шалвура Мишвили. В результате против женщин поднялась волна агрессии со стороны власти, в том числе с использованием СМИ, которая достигла пика в последние дни. Исходя из широкого общественного резонанса, ситуацию с правами женщин затронула во вчерашнем выступлении президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Вызывает тревогу ситуация с насилием над женщинами в нашей стране. И даже более того, его оправдание различными способами. Я решительно осуждаю домогательство, нападения, словесные или физические в отношении женщин. Я осуждаю то, что не имеет ничего общего с нашей культурой, нашими традициями, нашей вежливостью и что может нанести Грузии репутационный ущерб. Ущерб нашей истории и репутации также сопровождается политическим ущербом. В то время, когда правительство хвастается выполнением некоторых из 12 рекомендаций, касающихся прав женщин и гендера, оказывается, что мы другой рукой отменяем этот документ. Более того, правительство не дистанцируется от насилия даже на словах. Напротив, оно поддерживает обидчика. Вам должно быть стыдно,
заявила президент. Впрочем, власти не разделяют представленные в докладе доводы. Права женщин в Грузии защищены как никогда, наперебой заявляли представители власти. По словам вице-спикера парламента Пгии Вольского, президент манипулирует темой женщин в политических целях.
Отношение президента субъективное и несбалансированное. Она обвиняет правительство в поощрении подобных преступлений и варит всевозможные преступления, поступки в одном котле. Это неправильное отношение, особенно если оно напрямую затрагивает одну из статей, которую Грузия тщательно выполнила, исходя из рекомендаций, полученных от Евросоюза. С законодательной точки зрения, женщина в Грузии защищена не только своим состоянием, традициями и культурным наследием, но и имеет всевозможные правовые механизмы, и статистика показывает это,
заявил Вольский. Впрочем, эти доводы мало кого убедили. 2 апреля в Тбилиси пройдет женский марш солидарности, говорится в заявлении организаторов акции.
Правящие партии и подконтрольные им СМИ уже открыто и публично участвуют в пропаганде деморализации, дегуманизации, унижении женщин. Женщины, протестующие против сексуальных и психологических домогательств, сталкиваются с унижающей достоинство пропагандой и думают, что женщины, которые поднимут голос против несправедливости, будут запуганы. Вместо того, чтобы расследовать и предотвращать частые случаи насилия в отношении женщин, они не доверяют женщинам и готовы любой ценой защищать угнетателей во власти. Государство взяло на себя международные обязательства, в том числе в рамках плана европейской интеграции из 12 пунктов, принять все меры по защите гендерного равенства. Однако, несмотря на самоотверженные усилия общества, жестокое и унизительное давление на женщин не прекращается,
говорится в сообщении организаторов марша. Кроме прочего, в докладе Amnesty International говорится, что агрессивные заявления представителей власти и дела о преследовании в отношении критически настроенных журналистов негативно сказались на свободе слова. В индексе свободы прессы неправительственной организации «Репортеры без границ» рейтинг Грузии ухудшается из года в год, отчасти из-за вмешательства представителей власти в работу СМИ и создания угроз журналистской деятельности. Эти тенденции сохранялись на протяжении всего года. Правозащитная организация указывает, что процесс по делу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили продолжался, состояние его здоровья ухудшилось. Несмотря на медицинские заключения, указывающие на возможное отравление тяжелыми металлами и значительный повысившийся риск летального исхода, в конце года суд в Тбилиси не отложил для Михаила Саакашвили отбывание тюремного заключения по медицинским показаниям. В марте Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобы бывшего президента Грузии на нарушение его прав на справедливое судебное разбирательство, говорится в отчете. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В Цхинвале вспоминают Инала Джабиева, которому сегодня, 28 марта, исполнилось бы 33 года. Он умер в руках силовиков в 2020 году в здании криминальной милиции. Предварительное расследование резонансного дела уже завершено. Недавно президент самопровозглашенной республики Алан Гаглоев заявил, что в течение месяца материалы дела будут переданы в суд, и виновные понесут наказание. Ирина Клихсаева расскажет больше.
Самые популярные югоостинские паблики в социальных сетях напомнили сегодня о дне рождения Инала Джабиева, молодого парня, который после задержания в августе 2020 года умер в здании криминальной милиции. Иналу Джабиеву сегодня исполнилось бы 33 года. Скоро 3 года, а убийцы все еще не понесли наказание, писали пользователи сети. О причинах затянувшегося расследования, общаясь с журналистами государственных СМИ, говорил на днях и президент Южной Осетии Алан Гаглоев. Если вы изначально направляете уголовное дело не в ту сторону и проходит время, то вернуть его в исходное состояние бывает сложно.
Предварительное расследование прокуратуры ознакомление с материалами уголовного дела, значит, и потерпевшей стороны, и обвиняемых, и их адвокатов. Как только, значит, закончится ознакомление, материалы уголовного дела будут переданы в суд. Из материалов уголовного дела выделены в отдельное производство материалы, по которым решается вопрос о привлечении высокопоставленных должностных лиц Министерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры. Вот по сегодняшний день такой состав. Я думаю, что в течение месяца ознакомление закончится, и материалы будут переданы в суд. А по другим фигурантам будет выделен, уже выделены материалы и будет проводиться соответствующая работа. Фаладене Фидора имя Бунузахен, Юно Хушчин, Дар Уазни Шевчин. Фаладжо Хушчин Чиву.
Упоминая начало следствия, Гаглоев имел в виду невыполненные обещания экс-президента Анатолия Бибилова о справедливом расследовании. Экспертиза тела Джабиева, которую проводила Генеральная прокуратура в бытность его президентства, делала заключение о ненасильственном характере смерти молодого мужчины. К примеру, одно из них утверждало, что Джабиев умер не в результате побоев и пыток, а вследствие абстинентного синдрома, якобы возникшего у погибшего вследствие прекращения употребления наркотических средств. На югоостинского судмедэксперта Зарину Загоеву, которая первая смотрела труп Джабиева и сделала предварительное заключение о смерти, было заведено уголовное дело за превышение должностных полномочий. Судмедэксперт говорил о наступлении смерти в результате острой сердечной недостаточности, развившейся вследствие полученной травмы. Почти через год после резонансной истории Загоевой пришлось обращаться за помощью к местным парламентариям, у которых она просила защиты. Цитата. «Я буду защищаться, буду дальше защищать свою работу и отстаивать свою экспертизу. Я в этом случае хотела бы сообщить генеральному прокурору то, что на меня идет колоссальное давление со стороны следователя. Наверное, для любой матери будет считаться давлением, если ей скажут, ты на 5 лет сядешь и не увидишь своего ребенка. По этому поводу мной сегодня будет подано заявление как на имя генерального прокурора, так и на ваше, спикер парламента, имя. В рамках закона я хочу, чтобы вы меня защитили». Конец цитаты. Всем задержанным по делу о смерти Джабиева сотрудникам криминальной милиции вменяли в вину лишь превышение должностных полномочий. И только после смены власти и возвращения на доследование дела в прокуратуру статьи обвинения переквалифицировали на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности и превышение должностных полномочий с применением насилия, повлекшее тяжкие последствия. В беседе с «Эхом Кавказа» вдова Инала Джабиева Оксана Сотьева прокомментировала недавние заявления Гаглоева по этому делу.
Я сегодня в первый раз иду на ознакомление. Другая сторона, я не знаю, ознакомилась или нет, но они уже давно начали ознакомление, и сегодня я иду тоже на ознакомление.
Знакома ли ты с выступлением по делу Джабиева, которое прозвучало из уст президента, и твой комментарий по этому поводу?
Я саму пресс-конференцию не смотрела и не слышала, как президент говорил про дело Джабиева, но я прочитала из интернета, что он говорил, что все виновные по делу Джабиева будут наказаны, и ни один невиновный не сядет в тюрьму. Я с ним, конечно, согласна, потому что в отношении всех сотрудников и всех подозреваемых проводились и проводятся следственные мероприятия, после чего будут выяснены и каждому будет дана правовая оценка. И, естественно, я бы тоже не хотела, чтобы невиновные понесли наказание за виновных. Я тоже за, чтобы всех виновных в смерти Инала привлекли и чтобы они все понесли наказание по закону.
Под стражей по делу о смерти Инала Джабиева продолжают оставаться Сергей Кузонов, Ирбек Сланов, Марат Хугаев, Андрей Джоев и экс-начальник управления уголовного розыска криминальной милиции Джумбер Бибилов. Подозреваемые Заур Гугичаев, Алан Багаев и Ацама Аснаниев находятся на свободе под подписку о невыезде. Имена высокопоставленных чиновников МВД и Генпрокуратуры, которые, по словам Алана Гаглуева, станут фигурантами уголовного расследования, пока неизвестны. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
На заседании Кабмина самопровозглашенной Республики Абхазия сегодня обсуждались отчеты об исполнении бюджета за 2022 год. Впрочем, наш сухумский корреспондент Виталий Шария, который побывал на заседании, обратил внимание на предложение премьер-министра Александра Анквабы в будущем увеличить объемы резервных фондов президента и правительства минимум в два раза.
Сегодня состоялось заседание Кабинета министров Абхазии, на котором были приняты отчеты об исполнении бюджета за 2022 год республиканского и шести внебюджетных фондов. Докладчиком по первому вопросу был вице-премьер, министр финансов Владимир Делба. Он, в частности, сообщил.
Прежде всего, хотелось бы отметить, что уже второй год подряд государственный бюджет в нашей стране исполняется с профицитом. 2002 год объем профицита составляет 398,5 миллионов рублей. 2022 год впервые достиг уровня относительного исполнения бюджета, превышающего 110% по доходам исполнения, и достиг более 8 миллиардов рублей. В 2022 году в государственный бюджет поступили средства на 1,2 миллиарда рублей больше, чем прогнозировалось. Это достаточно устойчивый показатель, который нам в прошлом году дал возможность обеспечивать все расходные обязательства нашей страны. При этом хотелось бы особо отметить, что по сравнению с аналогичным периодом 2021 года объем доходов был превышен на 2,2 миллиарда рублей. Как и прежде, главными администраторами доходов государственного бюджета в нашей стране является Министерство по налогам и сборам с объемом в 53,4% от общих доходов собственных, Государственный таможенный комитет 37,7% и Министерство внутренних дел. Вот эти три ведомства формируют 93% собственных доходов нашей страны.
В одной из частей своего доклада министр финансов остановился на расходовании средств резервных фондов президента и кабинета министров. На него
направлено 608,8 миллионов рублей, или 100%. В том числе за счет средств резервного фонда президента была оказана материальная помощь по ликвидации последствий стихии гражданам нашей страны в объеме 166,5 миллионов рублей, получателями стали 1243 человека. 128,7 миллионов рублей на ремонтно-восстановительные работы по ликвидации последствий стихийных бедствий на всей территории нашей страны. Кроме того, в 2022 году за счет средств резервного фонда президента была оказана адресная материальная помощь гражданам республики, попавшим в трудную жизненную ситуацию и по другим обстоятельствам. 223 миллиона рублей получателями помощи стали 1924 гражданина. На ремонтно-восстановительные работы за счет средств резервного фонда кабинета министров было направлено 67 миллионов рублей.
Эта тема была продолжена премьер-министром Александром Анквабом, который вел заседание.
Сколько сгорело жилья за последние годы? Давайте 20-е, 21-й, 22-й год. Сколько? В Абхазии примерно 150 единиц сгорело жилья дотла. Я хочу спросить у членов правительства, у финансового блока, у фискального, так назовем отдельно, на какие деньги это жилье восстанавливать. Вопрос простой. Сгорел дом. Последствия тяжелейшие. Сгорело все. Все имущество. И как быть погорельцам? Как быть? Это создает достаточно тяжелую атмосферу. Так? Мы каждый день к нам приходят на прием граждане, которые пострадали от пожаров, от поднятия воды. Стихийные удары нас преследовали 21 год несколько раз. Оползневые процессы по всей Абхазии. У нас примерно уползло, беру в кавычки это слово, больше 70 объектов за 3 года. Как быть с этим? Граждане объективно просят помочь. У Минфина сегодня есть такая возможность, Владимир Валерьевич? Будем опираться на резервные фонды. Резервный фонд президента надо увеличивать как минимум в 2 раза. Резервный фонд правительства надо увеличивать как минимум в 2 раза. Для того, чтобы в какой-то степени подойти близко к разрешению подобных проблем. Или вроде незаметная тема. Люди обращаются с просьбой отремонтировать прохудившуюся крышу. Когда обращается инвалид первой группы нашей войны и говорит, помогите отремонтировать крышу. Как отказать инвалиду первой группы или многодетной семье, где 7-10 детей? Отказать? Когда идет дождь, у меня все время в голове эти примеры, эти заявления, как и у вас, у ответственных людей.
Во время речи премьера, который предложил увеличить резервные фонды минимум в 2 раза, вспомнились бурные дебаты в парламенте в ходе принятия госбюджетов, когда оппозиционные депутаты наоборот утверждали, что резервные фонды президента и правительства слишком велики и призывали их урезать. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Правоохранительные органы в Гагре разыскивают лиц, причастных к отстрелу собак в городе 17 марта. Напомним, что и в Гагре, и в Сухуми городские власти запретили отстрел бродячих животных. «Эхо Кавказа» поинтересовалось у жителей Абхазии, как на их взгляд следует наказывать за подобные действия.
Отстрел бездомных животных запрещен в Сухуми, Гагре, но, несмотря на это, недавно был случай в Гагре. Как вы думаете, как следует наказывать за подобные деяния, то есть за самовольный отстрел собак?
Да, в Гаграх был очень ужасный случай, который нас всех очень всполошил. Проблема бездомных животных в Абхазии очень серьезная. Действительно, люди боятся, потому что собаки собираются в стаи. Почему мы сегодня против отстрела собак? Потому что это не решение проблемы. Единственное правильное решение проблемы – это стерилизация всех бездомных собак.
Как следует наказывать за подобные деяния, то есть самовольно отстрел собак?
Безусловно, должно быть определенное наказание. Я не могу говорить, насколько жестоким оно должно быть. Это, наверное, все-таки должно быть решено определенными экспертами. Однозначно должно быть наказание, потому что, во-первых, это нарушение тех указов, которые у нас есть сегодня. В первую очередь, они нарушили закон. А дальше должны быть штрафы. Даже на выброс собак на улице, на это тоже обычным гражданам определенное наказание должно быть предусмотрено. Асида Адлиба, житель города Гагра.
Наказание здесь только одно, это безусловно штраф, но помимо системы штрафов необходимо заниматься просветительской работой, потому что в обществе должны понимать, бездомные собаки – это результат деятельности человека, точнее его недеятельности. Пока у нас не будет реализации по программе льготной стерилизации, ситуация не изменится. А случай, конечно, совершенно вопиющий. Меня зовут Стелла Бегуа.
Все наши штрафы, за исключением нарушений ПДД, они все мизерные на самом деле. И этот штраф приведет ли к тому, что человек задумается, я сильно сомневаюсь. Если мы говорим о том, чтобы пристыдить человека, его фото или видео на всеобщее обозрение, это тоже не решает вопрос. Нужно думать не о том, чтобы наказать ради наказания, а ради того, чтобы это не повторялось. Но опять-таки я, как обычный человек, не могу даже предположить, как именно это можно сделать, потому что все эти годы люди позволяют себе такое отношение к животным. Асида.
Парламентом Республики Абхазия просто необходимо ввести закон о запрете отстрела животных. Такой случай, как мы все знаем, имел место быть. Он никого не оставил равнодушным, было много возмущений. Пример даже Нидерланды. В 2015 году там даже был принят закон, закон о правах животных, согласно которому за плохое обращение с животным грозит тюрьма на 3 года и штраф на 17 тысяч евро. У нас, я считаю, что нужно ввести хотя бы административное наказание за плохое обращение к животным и закон о запрете отстрела животных. И я бы хотела добавить, что было бы хорошо, на мой взгляд, если бы государством была бы принята специальная госпрограмма по стерилизации животных, которая бы привела к снижению их популяции. Меня зовут Сария Пилия.
Данная инициатива, я думаю, она носит частный характер. И, конечно же, подобные вещи нельзя допускать. Подобные вещи нужно пресекать. Этим должны заниматься правоохранительные органы. По этому делу уже ведется дело с правоохранительными органами. Собака – друг человека. И, конечно, подобное действие, оно уголовно наказуемо. Я думаю, соответствующие штрафы должны быть административные, если это один раз имело место. А там уже, если это носит постоянный характер, тогда уже уголовно наказуемо должно быть. Конечно, я считаю, что уголовно наказуемо должно быть. Меня зовут Самсон, фамилия моя Демиджипа.
Я считаю, что за жестокое отношение к животным нужно применять уголовную ответственность в виде тюремного заключения до года.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. А сейчас время краткого регионального выпуска новостей. В студии мой коллега Вадим Дубнов.
Заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсали встретился с послом Норвегии в Тбилиси Хелен Санд-Андерсон. Как сообщили в грузинском внешнеполитическом ведомстве, встреча состоялась в связи с вручением Михаила Саакашвили награды Норвежской консервативной партии за продвижение прав человека и комментариям норвежского дипломата по этому поводу. Ранее премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили заявил, что присуждение премии Михаила Саакашвили – насмешка над грузинским народом. При этом он сравнил бывшего президента страны с Андерсом Брейвиком, осужденным за теракты в Норвегии, в которых погибли 77 человек. Посол Норвегии назвал сравнение крайне неуместным. В МИД Грузии заявили, что решение консервативной партии не способствует деполяризации грузинского общества и является оскорбителем для граждан и членов их семей, ставших членами преступных действий, совершенных во время правления Саакашвили. Сегодня же в Тбилиси, в здании посольства Норвегии, прошла акция против присуждения премии Михаила Саакашвили. Ее организовали лица, пострадавшие в годы правления третьего президента Грузии, члены семьи бывшего главы контрольной палаты Грузии Сулхана Молашвили, который был подвергнут жестоким пыткам в тюрьме. Сова пишет, что грузинская мечта продолжает сравнивать Саакашвили с террористом Андерсом Брейвиком. Вслед за премьер-министром об этом заявил лидер парламентского большинства Мамука Мандинарадзе. Партия «Единство» в самопровозглашенной республике Южной Осетии не продается. Об этом заявили в политсовете партии, комментируя сообщения, распространенные в соцсетях. В «Единстве» говорят, что слухи о смене ее руководства и продаже политической организации направлены на дискредитацию партии накануне парламентских выборов. В партии указали на неоценимые, как сказано, усилия «Единства» по стабилизации социально-экономической ситуации в Южной Осетии. Отметим, что партия «Единство», созданную в 2003 году, возглавляет Зураб Какоев. Она не представлена в Югостинском парламенте текущего созыва. Вес бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили спустился до 58 килограмм, сообщила его мать Гиуля Аласания. В тюрьму после ареста Саакашвили поступил с весом 116 килограмм при росте 195 сантиметров. Литовский Сейм принял резолюцию по Грузии. Вильнюс выразил поддержку евроинтеграции страны и призвал грузинские власти воздержаться от инициатив, которые наносят ущерб и этому процессу. Литовский парламент высоко оценивает прогресс, достигнутый Грузией на пути европейской и евроатлантической интеграции.
С региональным выпуском был Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Что делать с хаотичной застройкой в Сухуми? Специалисты инициативной группы из объединения «Наш город» рассказали журналистам о проблемах строительства в центре города и возможностях противодействия точечной и хаотичной застройке. Елена Заводская выслушала аргументы.
Представители инициативной группы «Харахекалак. Наш город»
которую входят молодые архитекторы, инженеры, строители и художники, на пресс-конференции рассказали о своем видении проблем застройки исторического центра столицы Абхазии и возможности сохранения ее культурной и архитектурной среды. У города отсутствует генеральный план развития, нет градостроительного кодекса. В таких условиях развивается хаотичная и точечная застройка, которая, как правило, определяется аппетитами заказчика и уродует городскую среду. О том, как противостоять хаотичной застройке и разрушению аутентичности города, говорили специалисты. Художник Мадина Бигуа подчеркнула, что Хара Хакалак не политическая группа и не представляет ничьи интересы, никем не финансируется. Ее участников объединяет только проблема сохранения привлекательности города для местных жителей и туристов. Мадина Бигуа рассказала историю, которая произошла в 1933 году и которую ей поведала научный сотрудник Абхазского государственного музея Диана Ахпа.
Мне показалось, что это такая важная, знаковая история, и не случайно она как бы выплыла вот сейчас. В этом году началась работа над проектом знаменитой гостиницы Абхазии, которая расположена на Сухумской набережной. Очень известный советский архитектор Щуко представил свое видение Нестору Аполлоновичу Лакобо. Нестор Аполлонович посчитал нужным понять, как этот объект будет вписан в ландшафт города, в ландшафт набережной. Они отъехали на катере на какое-то расстояние, и так был определен объем будущей гостиницы. Щуко сделал эскизный набросок прямо вот в катере, и стало понятно, как впишется этот архитектурный объем в архитектурный ансамбль, который уже был исторический вид набережной, и в ландшафтный ансамбль, который представляет нашу набережную.
По мнению Мадины Бигуа, такой подход демонстрирует ответственное отношение к городу и его сложившемуся облику. У Нестора Лакобо не было архитектурного образования, но была ответственность руководителя. Комфорт и гармония – признаки цивилизованного города, но реализовать их может только политика руководства города, которая будет ограничивать неуемные аппетиты владельцев и застройщиков, которые всегда стремятся к извлечению максимальной прибыли. Наглядным примером застройки, нарушающей архитектурный облик города, является строящийся сейчас в центре Сухумской набережной по адресу улица Когони, 11, многоэтажный апарт-отель, который нарушает существующие правила застройки. Инна Борчан, инженер-урбанист, считает, что надо развивать город комплексно, а не точечно, как это происходит сейчас. Надо иметь горизонт планирования на 10-20 лет, иметь модель города, к которой надо стремиться. Между тем, у Сухума сегодня нет генерального плана развития, а в Абхазии нет градостроительного кодекса. Следствием этого и является хаотичная точечная застройка.
Чем опасно вот такое хаотичное застраивание нашего города, которое мы наблюдаем сегодня, и не только высотными зданиями, зданиями и малоэтажными. Отсутствие градостроительной концепции приводит к такому хаосу в градостроительном секторе. Мы можем лишиться архитектурной, ландшафтной целостности нашего города. У нашего города тоже есть своя аутентичность, своя архитектурная типология, которую надо обязательно сохранить. Именно так города отличаются друг от друга. Стихийное застраивание может привести к функциональному дисбалансу территорий. То есть мы не понимаем, где будет наибольшая концентрация жилого сектора, рекреационной зоны, где будут у нас все-таки оставаться общественные пространства, зеленые парковые зоны.
Инна Борчан напомнила, что для застройки в центре города существуют свои природные условия и ограничения. Это сложность рельефа, неоднородность и неустойчивость грунтов, сейсмические риски, которые оцениваются в 9 баллов по 10-бальной шкале. С учетом всего сказанного, проекты застройки центра города должны выноситься на обсуждение экспертного сообщества. Инженер-строитель Астамур Маан говорил о том, что все городские коммуникации и дорожная инфраструктура центра Сухума были заложены давно. Они не рассчитаны на многоэтажную застройку и на большое число автотранспортных средств. При хаотичной застройке проблемы с парковками, вывозом мусора, канализацией, энергоснабжением только обостряются. При застройке необходимо соблюдать зональность, которая позволит распределить нагрузку. По словам Астамура Ман, многие из недавно построенных многоэтажек в непосредственной близости от набережной просели из-за того, что строители не учли особенности грунтов при закладке фундамента. Юрист Дана Кучба считает, что есть законы, выполняя которые можно регулировать городскую застройку. Например, это решение Сухумского городского собрания 2009 года, запрещающее строительство выше 16 метров в центре города от улицы Титова до реки Баслы и от набережной до железнодорожного полотна. В законе об историко-культурном наследии есть нормы, предполагающие наличие охранных зон у памятников архитектуры, но эти нормативы не соблюдаются. Тот район набережной, в котором строится многоэтажный апарт-отель, густо застроен памятниками архитектуры, но ни у одного из них нет охранной зоны. По мнению юриста, сейчас хаотичная застройка города никем не регулируется. Архитектор Асмач Кудуа говорила о том, что практикующему архитектору необходим градостроительный кодекс и градостроительный совет.
Для проектирующего архитектора существование градостроительного кодекса – это еще и как подспорье, защита, когда заказчик приходит к архитектору и просит спроектировать что-то, чтобы его мнение не впишется или не очень соответствует эстетике города, он не может отказать заказчику, потому что нет законов, которые бы оградили, остановили заказчика. То есть у него есть экономические какие-то задачи, у него есть какие-то свои видения архитектурного образа того, что он строит. Но задача архитектора – его остановить с помощью закона, который есть. Хотелось бы отметить, что архитекторам нужен градостроительный совет. Когда проектируются объекты, которые имеют огромную значимость для города, они должны обсуждаться на общественных слушаниях и выноситься на обсуждение в компетентный орган. Сейчас градсовет не обладает такими полномочиями, чтобы он мог запретить или разрешить какой-то объект к строительству. Мы бы хотели, чтобы у градсовета был более понятный, более обширный спектр задач и компетенций, чтобы мы могли с помощью градостроительного совета контролировать качество архитектуры, которая будет строиться в Сухуми.
По словам Асмачко, то в парламенте в ближайшее время будет обсуждаться закон об апартаментах. И к этому нужно быть готовыми. Строительство возможно, но оно должно учитывать охранные зоны, находящихся поблизости памятников архитектуры, перспективные виды по улицам, высоту и панорамный вид со стороны моря, который тоже должен быть под охраной. Если сейчас все эти моменты упустить, то в будущем их уже не вернуть обратно, считает она. Представители Харахекалак предлагают утвердить карту зональности как временную меру при отсутствии генплана города и градостроительного кодекса. Она включает три зоны. Зона регулирования высотности, где разрешено строительство зданий высотой до 25 метров. Зона повышенного регулирования исторического центра, где разрешено строительство новых зданий высотой до 16 метров и только по согласованию с градостроительным советом и госуправлением по охране историко-культурного наследия, и парковые зоны, где вообще запрещено капитальное строительство. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Как гостиница «Абхазия» когда-то стала визитной карточкой города, так, по мнению нашего блогера Изида Ченя, и то, что происходит с городом сегодня, визитная карточка политики нынешней власти. Взгляды с Сухуми в нашем эфире.
Мне безумно повезло в жизни. Одна из причин моего везения – город, в котором я живу. Мне нравится провинциальность моего города у моря. Маленькие домики, овеянные ненавязчивыми историями и личными воспоминаниями. Набережная с неторопливо гуляющими прохожими. Скверы и парки, зеленые тротуары и несуетливая манера жизни столицы. И как бы мне не было хорошо в других городах, они все равно не выдерживают конкуренции с моим Сухумом. Но в последние годы я вдруг стал замечать, что теряю свой город, который прогибается перед ненасытностью богатых и безнравственностью чиновников. Тротуарная плитка вытесняет деревья. Исчезают домики с знаком породы, которые в исторической части города совсем по-цветаевски заменяют на грузные уродливые здания. Вот на этом мы сейчас и остановимся. Пару недель назад жители Сухума обнаружили в исторической части набережной Мохаджиров очередной многоэтажный объект, который, ломая пространство, навис над милыми вековыми постройками. Всем понятно, что это мечта нашего президента Аслана Бжани – очередной апарт-отель. Волна возмущения выплеснулась в соцсети. Активисты опять вспомнили, что у столицы нет градостроительного кодекса и плана градостроительства, который бы ограничил застройщиков, что архитектурный совет при администрации Сухума не имеет никаких полномочий, что у бедного главного архитектора отсутствуют рычаги давления на алчных застройщиков и так далее и тому подобное. Пока хлопали крыльями, выяснилось, что в 2009 году депутаты городского собрания наложили мораторий на высотное строительство в исторической части столицы, а главный архитектор города совсем не бедный, потому как сын главного архитектора имеет непосредственное отношение к строительству данного объекта и многих других планируемых построек. Так сказать, семейный подряд. Мама разрешает, сын воплощает. Дело поставлено на поток. Общественность в растерянности ищет законы и пути решения проблем, которые им создают власти города и страны. Сегодня сообщество профессиональных архитекторов обратилось к журналистам. Говорили о том, что город подошел к критической черте, что надо принять законы, которые ограничат произвол чиновников, что город должен развиваться гармонично и комплексно и так далее. Вспомнили даже Нестора Лакоба, первого руководителя Советской Абхазии, который прежде чем дать разрешение на строительство гостиницы Абхазия, позже она станет визитной карточкой Сухума, вместе с архитектором с моря изучал, как впишется строение в набережную, в ландшафт столицы, как будет смотреться с моря. Наша действительность такова, что в стране многое зависело и сегодня, как много лет назад, зависит от личности главы государства, от его интеллекта, от любви к стране. Сегодня, когда во главе государства совсем не Нестор Лакоба, есть смысл добавить, к сожалению, потому как не всегда так везет. И нынешний президент Аслан Бжани на своем примере доказывает, что такая традиция очень опасна для государства. К примеру, захотел Аслан Бжани разрешить деятельность по добыче криптовалюты. И вопреки жесточайшему дефициту электричества в стране расплодились криптофермы, которые уничтожили энергетику. Теперь у президента Бжани новый пунктик. Он захотел жить как в Сочи и Адлере, чтобы вся прибрежная полоса была в апарт-отелях. Кстати, в Сочи и Адлере отказываются от них. И вот уже инвесторы, не дожидаясь закона, начали застраивать береговую полосу. Все доводы специалистов о нагрузках на инженерные коммуникации, транспортной скученности, дефиците электроэнергии, экологии, чувствительной прибрежной зоне, сейсмоактивности, уж тем более архитектурном облике города, не берутся в расчет. Какая ерунда. Ненасытность наших чиновников не перебьешь никакими аргументами, разговорами об интересах общества и государства. У них только личные интересы. В тиши своих кабинетов они делят, курочат нашу страну. Словно наследство, доставшееся им от папы, продают землю и объекты, оставшиеся от Советского Союза. И мне интересно, что станет последней каплей в терпении нашего народа, который так растерялся от происходящего, что демонстрирует необычные для себя чудеса послушания и упорно ищет законные пути выхода из замкнутого круга. Говорят, что против лома нет приема. Не все знают, что есть продолжение, кроме как другого лома.
А теперь, что читали и о чем писали в грузинских СМИ на этой неделе, расскажет Серго Бригвадзе.
Президентский бунт. Почему Зурабишвили сменила риторику в отношении Иванишвили и почему она больше не исключает возможности помилования Саакашвили? Статью под таким заголовком публикует газета «Резонанси». 24 марта президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью телекомпании «Первели» заявила, что миллиардер, основатель грузинской мечты Бедзина Иванишвили, возможно, до сих пор влияет на ситуацию в стране, несмотря на официальный уход из политики. В этом интервью она впервые назвала его олигархом. Почему президент сменила свою риторику в отношении Иванишвили? С таким вопросом издание обратилось к нескольким политологам. Профессор Черноморского университета Ника Читадзе считает, что президент в последнее время пытается приспособиться к роли прозападного лидера, однако ее искренность сомнительна.
Долгое время Зурабишвили не желала называть Иванишвили олигархом. Теперь же напрямую противостоит ему. А почему Иванишвили стал олигархом только сегодня? Ведь даже на предвыборном щите вместо Зурабишвили висело фото Иванишвили. Тогда о его олигархии она даже не вспоминала. Не потому ли она изменила риторику, что считает, что Иванишвили ей совершенно не нужен? Или совесть замучила ее именно сейчас, когда и на Западе, и внутри страны началась активная кампания против Иванишвили? Этими заявлениями Зурабишвили пытается отделить себя от правящей команды и показать Западу, что в отличие от них на нее можно положиться. Трудно сказать, насколько она сможет примерить на себе этот образ так, чтобы никто не вспомнил о ее прошлых высказываниях, о том, что Грузия бомбила спящий Цхинвали. Но мы видим, что в отличие от других представителей власти, она более приемлемая фигура на Западе. С ней им легче входить в коммуникацию.
Мнение Читадзе частично разделяет и политолог Ромас Акварелидзе. Сейчас президент занят созданием своего нового политического будущего, в котором Иванишвили необходимо называть олигархом, чтобы предстать более смелой и сильной политической фигурой в глазах Запада, говорит респондент издания.
Саломе Зурабишвили давно начала формировать свой имидж независимого политика после того, как Иванишвили объявил об уходе из политики. Она больше не считает себя обязанной ни правительству, ни Иванишвили. Для нее сейчас важен настрой и отношение Запада. Зурабишвили считает, что у нее есть отличный шанс продолжить политическую карьеру на Западе. Кроме того, вероятно, она злится на то, что в правящей партии ее ни во что не ставят и пытается показать свою значимость. Но я все же думаю, что она думает только о своем политическом будущем и надеется, что сделает карьеру в Европе.
Заявил резонанс Ромас Акварелидзе. Оправдала ли себя программа техосмотра автомобилей и каковы итоги реформы, принятой 5 лет назад? На эти вопросы телекомпании «Палитра Ньюс» попытался ответить глава транспортной ассоциации «Хаб Джорджа» Васо Урушадзе.
Вместо того, чтобы получить улучшенные результаты как по безопасности дорожного движения, так и по загрязнению воздуха, у нас наблюдается ухудшение. Это означает, что реформа, разработанная грузинской мечтой, претерпела крах. Дело в безответственном, равнодушном, поверхностном отношении к программе и липовых мерах, принимаемых госорганами. Мы просто получили обновленную версию техосмотра 90-х. Прямое взяточничество исчезло, однако появилась другая модель. Не существует здоровой конкурентной среды. Все знают, что существует более лояльный инспекционный центр, где закрывают глаза на разные нарушения, что тоже можно причислить к коррупции.
Тем временем государственные органы, ответственные за реформу, пытаются не замечать проблемы, что и приводит к нулевому результату, говорит Урушадзе. Респондент телекомпании не видит будущего у этой программы в существующем виде. Власти должны либо перейти к действенным шагам, либо вовсе отказаться от этой реформы, считает Васо Урушадзе. Неубедительный триумф. Статью под таким заголовком, посвященную турниру «Большого шлема» по дзюдо, публикует газета «Лело». Чемпионат проходил с 24 по 26 марта в Олимпийском дворце Тбилиси-Арена. В нем приняли участие более 400 спортсменов из 61 страны. Лишь на третий, последний день соревнований, грузинской сборной удалось завоевать золотые медали. Победителями турнира в трех весовых категориях стали олимпийский чемпион Лаша Бекаури, Гела Заалишвили и Илья Суламанидзе.
В первый день соревнований Георгий Сардавашвили завоевал серебро в категории 60 килограмм, а на второй день третье место занял легендарный обладатель всех титулов Лаша Шалдатуашвили. Это его 13-я медаль, полученная на мировых чемпионатах. Кроме того, у него еще 8 медалей, завоеванных на Олимпиаде, чемпионатах мира и Европы. Между тем, Грузия победила в общекомандном зачете, тем самым разбавив разочарование от первых двух дней. Но все же были и горькие моменты, к примеру, поражение того же Гурама Тужишвили и финалиста чемпионата Европы Беке Гвиниашвили.
Написал автор статьи Ираклий Тавадзе. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В каждую героиню я вкладываю частичку себя, без этого не получится.
У нас были потрясающие певцы, плеяда целая.
The best thing. It's just the joy of writing.
Лучшее – это удовольствие, которое ты получаешь, когда пишешь.
Картинки с выставки. Каждый вторник на радио «Эхо Кавказа».
В Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера в Сухуми 26 и 27 марта прошла премьера спектакля по мотивам пьесы Александра Островского «Красавец-мужчина». Два дня был аншлаг, публика хорошо приняла постановку, которая войдет теперь в репертуар театра. Генеральный директор Ираклий Хиндба рассказал, с чем связан выбор именно этой пьесы. А режиссер Адгур Кови похвалил спектакль, но в целом у него вызвали вопросы. Финал постановки. Елена Заводская просмотрела спектакль.
«Красавица-мужчина» – это комедия в четырех действиях Александра Островского, которая была написана в 1882 году. Через год ее поставили на сцене Александринского театра. Теперь пьесу Островского будут играть и в Абхазии на сцене Русдрама. Спектакль поставила молодой режиссер Ирина Дремова. В прошлом году эскиз ее спектакля победил в лаборатории по Островскому, и театр взял его в работу. Ирина Дремова превратила его в полноценный спектакль. Художник по костюмам Таисия Юдина, выпускница школы-студии МХАТ, композитор Юлия Колченская. Генеральный директор Русдрама Ираклий Хиндба сообщил, что спектакль «Красавец-мужчина» задуман и поставлен в жанре печальная комедия.
Мы второй раз подступаемся к Островскому. Островский очень сложный автор с подводными камнями. При всей кажущейся самоигральности его пьес и выписанных характерах и всем остальном великолепии драматургии, когда ты пытаешься сыграть это, перенести на сцену, придумать какой-то оригинальный ход, всегда возникает множество препятствий. Наш спектакль «Красавец-мужчина» решен в жанре эксцентрики, буфонады, фарса. Это диктует и способ существования артистов, и решение мизансцен, и художественные решения, световые решения, а особенно первый акт.
Ираклий Хиндба пояснил, что драматург Екатерина Тимофеева привнесла в текст несколько монологов, которых не было у Островского.
Этот спектакль требует от актеров максимальных усилий, потому что здесь они ничем не прикрыты, находятся на авансцене, перед занавесом, практически нет декораций. Все на их энергии, на понимании текста, на донесении смыслов, на работе вот с этим удивительным, сложным русским языком Островского. Правда, в этом спектакле над текстом поработала драматург, которая вписала туда несколько монологов, которые звучат в этом спектакле, которых нет у Островского. И несколько персонажей в спектакле нет, которые в пьесе. Но информация, которая в пьесе заложена, она полностью передается зрителю.
Выбор именно этой пьесы в обширной драматургии Островского определило броское название, которое должно заинтриговать и привлечь зрителей в театр, говорит Ираклий Хиндба.
Во-первых, у него название привлекательное, скажем так, потому что мы без вины виноваты, на всякого мудреца довольно простоты, не было ни гроша, да вдруг алтын. Для абхазского уха эти названия ничего не дают, на самом деле. То есть на такие спектакли, какой бы он гениальный ни был, зрителя не завлечь в театр. Вот «Красавец-мужчина», да, это броско, это интересно.
Своим впечатлением после спектакля поделился заслуженный артист России, режиссер Адгур Кове. Его очаровал спектакль, но обескуражил финал.
Я совершенно заворожен рисунком спектакля, атмосферой, воздухом. Я под очень большим впечатлением. Единственное, что я как зритель уже к финалу спектакля был полностью очарован им. И вдруг меня совершенно как бы выбил из колеи и выбил из спектакля финальный монолог, который мне показался совершенно искусственным. И это текст не Островского, и это очень слышно. Я не знаю, как это интерпретировать. Просто мне стало жалко спектакля. Я настолько им был очарован к этому моменту, да, и можно дополнять это, я не против, да, я, знаешь, не, мы все-таки 21 век, да. В принципе, можно все, да, если это вытекает из художественной логики произведения. А если вдруг к художественному произведению ты приделываешь дешевый пост из «Контакта», да? Зачем ты это делаешь? У меня нет объяснений.
Адгур, а скажите, пожалуйста, в самом спектакле, что бы вы отметили?
Я вообще поклонник Островского, я много ставил его, много видел разных спектаклей, да, зачастую неудачных, некоторые удачные, да, но я никогда не видел, чтобы, как бы отчуждаясь от того, что принято называть поэтикой Островского, можно было бы выстроить конгениальное зрелище, да, как бы это, конечно, спектакль не в традициях Островского, но внутренне духовно. духовно он приближает Островского к Шекспиру вообще-то, да? Это круто. Это очень убедительно было сделано, очень доказательно, ну, за исключением некоторых шероховатостей. Там, по-моему, не привнесено не только финальный монолог, там еще какие-то шероховатости были по ходу спектакля, но они как бы затушевывались, потому что ты в проброс, да, ты к этому относился. Но финальная точка, ну, так это нельзя, это кошмар. В восторге по поводу режиссерской работы и трагедия какая-то по поводу тоже режиссерской работы.
Режиссер Ирина Дрёмова – выпускница Новосибирского государственного театрального института по специальности режиссер драмы. Ее спектакли идут в Красноярске, Москве, Санкт-Петербурге. Ирина Дрёмова рассказала, что побудило ее дополнить текст пьесы привнесенными монологами. «Я отталкивалась от Островского и подумала, почему монолог Зои есть, а у остальных монологов нет. И драматург написала: мы вкладывали в каждый монолог какой-то человеческий порог. Каждый шел со своей ролью и к чему пришел. И в этом нет ничего такого, если мы дописываем немного пьесу. Островский давно жил, люди не меняются, но что-то все равно меняется», сказала она в интервью журналисту Амри Амичба. И все-таки, по мнению многих зрителей, финал спектакля получился спорный и неоднозначный. В нем главный герой обличает с презрением весь женский род и его пороки. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.